Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Вероника Кульганок. Сразу после выпуска новостей программа «Правосудие».
Радио «Свобода». Новости.
В начале об основных событиях к этому часу. Украина, по заявлению «Газпрома», несанкционированно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. В Турции врачи не обнаружили в крови умершего подростка вирус птичьего гриппа. В Йемене три гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения.
Радио «Свобода». Новости.
Украина за 1 января несанкционированно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу, заявили сегодня представители «Газпрома». Европейские страны недополучили газа на сумму свыше 25 миллионов долларов. О снижении давления в своих газопроводах сообщили Венгрия, Польша, Австрия и Румыния. Киев отрицает факт отбора газа, предназначенного европейским странам. Подача российского газа Украине прекратилась 1 января из-за несогласия Киева с новой ценой – 230 долларов за 1000 кубометров. Европейский Союз и США выразили озабоченность в связи со сложившейся ситуацией. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, заявила.
Мы все очень надеемся, что газовый конфликт между Россией и Украиной будет разрешен. Мы верим, что чувство здравого смысла в отношениях между двумя соседями восторжествует.
Заявила Ангела Меркель. Под Харьковом потерпел авиакатастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса, вылетевший из московского аэропорта «Шереметьево-1». На борту находились три члена экипажа. Найдены тела двух погибших. В Эстонии прекращена трансляция нескольких российских телеканалов, в том числе Первого канала и РТР «Планеты», вещание которых обеспечивали местные фирмы-операторы кабельного телевидения «Старман» и СТВ. В руководстве «Стармана» заявили, что фирмы, представляющие интересы российских каналов, планировали поднять цены на некоторые программы более чем вдвое, поэтому от подписания новых договоров пришлось отказаться. Срок прежних соглашений истек 31 декабря. Пятно ядохимикатов, попавшее в Амур из Китая, достигло города Амурск. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Алексея Минина.
Содержание нитробензола в воде не превышает 1/10 предельно допустимой концентрации. Комсомольску на Амуре пятно, согласно расчетам гидрологов, должно подойти 3-5 января. Никаких осложнений для жителей не будет. Отключение как горячей, так и холодной воды не потребуется. Питьевая вода жителям обоих городов подается после дополнительной очистки активированным углем. Хабаровск ядовитое пятно миновало 29 декабря. Краевой центр спокойно пережил его прохождение, хотя предполагалось, что отравленная вода испортит новогодние праздники хабаровчанам, ядохимикаты прошли раньше. Губернатор края Виктор Ишаев сказал, что сотрудники Росприроднадзора вели себя очень некорректно и способствовали панике. Речь в данном случае идет о сообщении руководства Росприроднадзора о превышении предельно допустимой концентрации бензола в речной воде в черте Хабаровска. На всем протяжении Амура, между тем, продолжается мониторинг воды. Краевой оперативный штаб переезжает в другие города. Алексей Минин для Радио Свобода, Хабаровск.
Радио «Свобода». Новости.
В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. Кровь на анализ был взят еще у 5 больных в том же регионе. 3 результата негативные. По данным 2 других анализов, сообщений пока не поступало. Комиссия ООН в рамках расследования убийства экс-премьера Ливана Рафика Харири выразила намерение встретиться с президентом Сирии Башаром аль-Асадом. Запрос был направлен в офис президента почти после заявления бывшего вице-президента Сирии о том, что аль-Асад выступил с угрозами в адрес Харири за несколько месяцев до убийства. Израильские ВВС нанесли утром удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки бригады мучеников Аль-Аксе. В воскресенье в Хан-Юнисе палестинские силы безопасности освободили итальянца, похищенного боевиками. Президент США Джордж Буш вновь обратился к проблеме прослушивания международных телефонных разговоров и перехвата электронной почты американских граждан. Его очередное заявление на эту тему прозвучало во время посещения медицинского центра в штате Техас, где проходит курс лечения военнослужащие, получившие ранения в Ираке.
Я полагаю, большинство американцев понимают необходимость знать, что замышляют наши враги. И это то, что мы делаем. Мы на войне. Это война с множеством хладнокровных убийц, нападающих без предупреждения. На мне лежит ответственность действовать в рамках закона, и именно так я действую.
Заявил Джордж Буш. В Соединенных Штатах разгорелся громкий скандал вокруг телефонного прослушивания. Ряд конгрессменов считают действия спецслужб абсолютно недопустимыми и противоречащими закону.
Радио «Свобода». Новости.
В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения. Они требуют отпустить с ними 2 оставшихся в заложниках мужчин. Похитители добиваются от властей освобождения из тюрьмы своих соплеменников. В российской армии будет сокращено 300 должностей высшего командного состава. К 2011 году, сообщили агентству «Интерфакс» в военном ведомстве, планируется выйти на оптимальное соотношение 1 генерал на 1000 военнослужащих. Сейчас в российской армии служит 1 миллион 135 тысяч человек. Эстония смягчила визовый режим для граждан стран, не являющихся членами Евросоюза. С 1 января для поездок в Эстонию на срок до 5 суток не требуется приглашение. Достаточно подтвердить наличие при себе денег из расчета приблизительно 40 евро на сутки пребывания в стране. В Ираке освобождены 2 заложников, граждане Ливана. Один из них инженер, работающий на западную компанию, был похищен несколько дней назад. Другой был захвачен в сентябре и за него был выплачен выкуп. Напомним основные новости к этому часу. Украина по заявлению «Газпрома» не санкционированно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу. В Турции врачи не обнаружили в крови умершего подростка вирус птичьего гриппа. В Йемене 3 гражданки Италии, похищенные представителями местного племени, отказались от освобождения.
Говорит радио «Свобода». Правосудие. У микрофона Марьяна Тарачешникова. От великого до смешного один шаг. Эту фразу часто повторял Наполеон во время бегства из России в декабре 1812 года своему послу в Варшаве де Пратту, который рассказал об этом в книге «История посольства Великое герцогство Варшавское». Но сегодня мы будем говорить не о Наполеоне и не о истории российского государства, а о том, сколько курьезного встречается в такой серьезной юриспруденции. Гость в студии очень серьезный человек, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов, знаток множества совершенно несерьезных юридических баек. Юрий Артемьевич, вот существует мнение, что больше всего курьезов в юридическом мире поставляют Соединенные Штаты Америки, Великобритания и вообще те страны, в которых существует прецедентное право. Вот я даже тут подготовила небольшой список таких законов, которые действуют до сих пор в США. Например, во Флориде запрещено пение в купальном костюме и принятие душа обнаженным. И совсем недавно под давлением нынешнего президента США Джорджа Буша, а в то время он был губернатором штата, в Техасе был принят закон, в соответствии с которым преступник обязан устно или письменно предупреждать жертву о предстоящем преступлении не менее чем за 24 часа до его совершения. Кроме того, в предупреждении следует описать готовящееся преступление. Нарушение же этого правила учитывается судом как отягчающее обстоятельство. Вот подобных законов очень много в Соединенных Штатах Америки, и там даже существуют десятки обществ, которые борются за отмену так называемых дамп. Лаус тупых законов. Юрий Артемьевич, можно ли сказать, что Россия, в которой нет прецедентного права как такового, значит, судьи выносят решения, основанные на законе, нет, соответственно, и таких тупых законов?
Ну, естественно, от тупых законов мы тоже не свободны. Зная, как эти законы делаются, я понимаю, что они и не могут быть сегодня свободными от тупости. Но не буду в законную эту сферу удаляться. Я лучше скажу о том, что практика судебная при даже самых идеальных законах дает очень много пищи для зубоскальства.
Ну, например?
Самого доброго иногда, а иногда не очень. Ну, вот известный старый судебной практики русской еще до 17 года. Все смеются над этим, говорят, вот было дело такое о перечислении мальчика Василия в женский пол. Всех это, конечно, вызывает смех. Я сам, будучи прокурорским работником, в суде натыкался на гражданские дела о нечинении препятствий пользования туалетом, о передвижке собачьей будки на 70 сантиметров к северо-востоку. Вот, тоже вызывает улыбку обычно. Хотя на самом деле, ведь вы понимаете, наш юмор, он какой-то такой с оттенком, ну не скажу слезливости, с оттенком грусти и печали. Потому что когда начинаешь копаться в глубине, вот что такое, откуда это все возникло, там на самом деле довольно грустная история бывает. Но первоначально выглядит смешно. Но бывают веселые сравнительно ситуации по делам. Обычно это связано с не очень адекватной реакцией людей на ту ситуацию, в которой они оказались. Ну, например, вот было такое дело в Ростове. Ростове-на-Дону, достаточно известное, на весь Советский Союз тогда известное, называли его делом фантомасов. Это люди, была банда, одно из первых, первое или второе в СССР, дело о бандитизме, возникшее вот через несколько десятилетий вакуума в этом смысле, после военного периода. Люди самодельные автоматы делали, 5 лет нападали на кого хотели, на того и нападали, что называется. Уже интересно то, что тогда легче было сделать автомат самому, чем пойти и купить, как сегодня, чуть не на любом базаре. Так вот, по этому делу один из обвиняемых в бандитизме жалуется в суде на то, что он сидит в одиночке. Ему председатель случая объясняет, по закону можно, положено, вот у вас тут все по закону правильно сделано, вот санкция прокурора была на это и все. Вот. Ну да, говорит, положено. Я знаю, что мне положено. Там у дежурного висит объявление, что каждый заключенный может получить шашки, шахматы, домино. А с кем я играть буду?
Хороший очень подход. И чувство юмора все-таки люди сохраняют в таких ситуациях, нужно сказать, невзирая на те обвинения, которые...
Может быть, это чувство юмора, может, просто неадекватная реакция, которая, естественно, вызвала улыбки у всех у нас уже, потому что мы сидели и улыбались.
Юрий Артемьевич, а на ваш взгляд, где больше курьезного происходит? В сфере уголовной или в сфере гражданско-правовых судебных процессов?
Вы знаете, и там, наверное. Мне трудно сравнивать, потому что я больше занимаюсь и раньше занимался уголовными делами. И я видел там такие вещи. Ну, наверное, и в гражданских делах есть тоже над чем посмеяться со всех точек зрения.
Ну вот, кстати, я вам предлагаю послушать сюжет, который прислал наш корреспондент из Челябинска Александр Валиев. На мой взгляд, это очень курьезное дело, которое сейчас рассматривается в суде. Давайте послушаем.
Недавно вся Челябинская область узнала о довольно курьезном судебном происшествии в городе Магнитогорске. Девушка подала в суд на своего молодого человека за то, что он ее бросил, и потребовала с него за это кругленькую сумму. Местные газеты пестрели громкими и ироничными заголовками из разряда «разлюбил – заплати». Я попробовал разобраться в этом довольно запутанном деле. Главная героиня Наталья в подробностях рассказала мне свою историю, но от записи беседы категорически отказывалась, опасаясь неизвестно чего. Спустя несколько дней упорных уговоров она согласилась на очень краткий монолог.
Встретились, познакомились, любились друг друга, встречались. Потом выяснилось так, что он меня заразил. Возмещать деньги он мне отказался. Я на него подала в суд. И оказалось, что наш Орджоникидзевский суд как бы вообще не работает. Мне надо было предоставить иммунологическую экспертизу. Суть ее состояла в клетках крови. Эти клетки крови делились до половой жизни, после половой жизни с ответчиком. Когда мы стали приходить в суд, эти доказательства их игнорировали в суде. Игнорировали, я считаю, что специально. Оригинал этих доказательств пытались найти, уничтожить, но ничего не получалось. Я подала частную жалобу в Челябинский областной суд. Ее будут рассматривать 15 января. Меня об этом уже уведомили, я думаю, что уведомили ответчика.
Чтобы было понятно, коротко поясню версию Натальи. По ее словам, узнав о болезни, она предлагала своему возлюбленному вместе отправиться к врачам, пройти курс лечения и продолжить отношения. Но парень на нее накричал, к врачам идти отказался и исчез из ее жизни. По всей видимости, к этому моменту он уже решил прекратить данный роман. Наталья собрала справки и отправилась в суд, вчинив иск за нравственные и физические страдания на 300 тысяч рублей. Дальше, по ее словам, произошло следующее. Ответчик обратился к ней с предложением забыть старые обиды, возобновить отношения и забрать заявление. Наталья, поверив ему, так и сделала. Однако, как только дело было прекращено, молодой человек опять пропал из вида. Девушка, сообразив, что ее обманули, снова пришла в суд, но там с рассмотрением дела затягивают, поэтому Наталья сейчас ждет ответа на свою жалобу из областного суда. У дела есть и другая трактовка, говорит адвокат-ответчика Евгений Емельянов.
Данный иск был предъявлен ей уже трижды о возмещении материального ущерба и морального вреда. По данному иску ей необходимо было доказать, что ответчик совершил какие-то виновные противоправные действия. Последствия, судя по всему, наступили, да, ну, с ее пояснений, да, что она страдала, переживала, ей было плохо. Однако противоправных и виновных действий не было. Нет закона, который обязывает одного гражданина встречаться с другим по каким-то там определенным причинам. Во-первых. Во-вторых, у него отсутствует вина. То есть перестал он с ней встречаться вследствие того, что он так решил, что так, как он пожелал, а не из корыстной цели ей насолить. И в результате всего этого ее исковое заявление не было удовлетворено. Она каждое из решений обжаловала, то есть итого она задействовала по каждому своему иску, по каждому своему ходатайству две инстанции. И районный суд, и областной суд. В принципе, история всех напугала. Кому-то, может быть, так сказать, некоторые перспективы открыла брошенным. Все ждали развязки. И тогда бы, действительно, российские суды завалили бы огромным количеством исков. Он меня бросил, дайте мне денег.
Денег Наталья пока не получила, хотя, по ее словам, потратилась на лечение уже очень существенно, около 150 тысяч. Однако Евгений Емельянов уверяет, что никаких убедительных доказательств того, что его доверитель был виновником ее проблем со здоровьем и, соответственно, денежных затрат, истица суду не предоставила. Однако всем уже ясно, что сдаваться Наталья не собирается. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат, председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов. И сегодня мы говорим о том, сколько несерьезного в такой серьезной отрасли, как юриспруденция. Вот только что мы прослушали этот сюжет, Юрий Артемьевич. На первый взгляд, кажется, такая курьезная и довольно смешная история. Во всяком случае, никому, ни для кого в России еще не привычно, что девушка, которую там бросил молодой человек или разлюбил, может идти решать эту проблему не к его родителям, а не подговаривать кого-то, подстеречь его в темном переулке и сказать, что женись ты на ней в конце концов.
Ну, вообще-то она решает не совсем даже эту проблему.
Ну да, она решает, параллельно она решает и проблему со здоровьем, но тем не менее, вот сам тот факт, что человек идет решать эту проблему в суд, он в принципе очень...
Ну, каждый выбирает по себе.
А скажите, пожалуйста...
Девушку, религию, дорогу, как говорится.
Юрий Артемьевич, насколько эффективно правосудие вот в таких случаях? Ведь судьям приходится серьезно относиться к несерьезным на первый взгляд искам.
Ну, совершенно очевидно, что здесь правосудие вовсе ни при чем. Любить насильно не заставишь, тем более с помощью суда.
Да, Юрий Артемьевич, но как же все-таки судьи относятся вот к такого рода делам? Как они их рассматривают? Можно ли человеку, когда он идет в суд, пусть его исковое требование кажется на первый взгляд абсурдным? Вот как,
ну,
вы приводили
абсурдно,
в качестве...
Абсурдно, а должен рассмотреть, и куда он денется, бедный судья.
А можно ли говорить, что судьи заведомо предвзято относятся к такого рода делам? Или же нет?
Не думаю. Такого рода дел ведь не так мало возникает, в конце концов.
Юрий Артемьевич, вот у российских, у американских судей, да, которые свою работу основывают на прецедентах, у них гораздо больше полномочий в смысле наказания для провинившихся или для не провинившихся, а для стороны по гражданскому иску. Например, вот есть такой судья Майк Цеканетти из Огайо, который прославился как раз оригинальностью своих решений, и из последних таких известных по всему миру его решений было то, что женщина, оставившая в лицу 35 котят, должна была провести ночь на холоде в том же самом месте. Или вот он выносил решение о том, что мужчина, назвавший полицейского офицера свиньей, должен был 2 часа стоять в центре Пенсилвилла с Боровым, украшенным табличкой с надписью «Это не офицер полиции». И подобных решений у него много, они исполняются, причем этому судье пишут благодарственные письма, как и сами провинившиеся, так и те люди, которые жаловались на кого-то. Скажите, пожалуйста, в этом смысле у российских судей много ли полномочий для того, чтобы выносить креативные решения, для того, чтобы не только назначить человеку предписанную законом меру, да, наказания, но и как-то его довольно изобретательно пожурить.
Увы, Я думаю, что 90% наших судей не очень даже поймут, что такое креативное решение. С этого начнем. Никуда отступать от закона судья наш не может. Он не вправе. Есть жесткий довольно закон, процессуальный и материальный. И судья должен решать так, как там написано. В процессуальном законе прямо написано, какие решения может вынести суд. Он может либо что-то взыскать, либо обязать человека совершить какие-то действия, но все это должно быть в рамках, в общем, предписанного законом. Нельзя по нашему закону, нельзя человека заставить стоять на перекрестке с надписью, что он, либо там рядом с ним нарисованная свинья, не является офицером полиции. Увы, может быть, жалко, может быть, надо. Но нету такого.
Юрий Артемьевич, а вот эти положения распространяются ли они на судей Третейского суда? Сейчас институт Третейского суда ведь довольно быстро развивается в России. И очень многие люди, чтобы не тратить деньги, время...
Я думаю, там больше возможностей в этом смысле. По нашим традициям и законам вряд ли они очень далеко могут уйти по этому пути. Но все-таки там не так это жестко все, и там возможны какие-то более свободные решения, чем здесь.
И вот, Юрий Артемьевич, вы говорите о том, что российские юристы и судьи, адвокаты, прокуроры находятся в жестких рамках, да, которые установлены законом. И тем не менее, очень часто то в интернете, то в каких-то юмористических журналах появляются копии протоколов, вполне официальных документов, протоколов допроса, протоколов осмотра места преступления, постановления о возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, в которых написаны явные нелепости. И ведь эти нелепости являются процессуальными документами, и судьи должны выносить решения какие-то, основываясь на этих документах в том числе. С этим как-то можно бороться? И насколько серьезно вот такие документы расцениваются судами в России?
Бороться с невежеством, так назовем вещи своими именами, можно исключительно повышая, во-первых, уровень юридического образования, во-вторых, уровень требования судов к качеству предварительного следствия, вышестоящих судов, кассационных, надзорных, качество рассмотрения дел судами первой инстанции. Что касается таких курьезных ситуаций, но ведь курьезно это с чьей точки зрения смотреть. Когда-то, когда я еще работал в прокуратуре, мне довелось поддерживать обвинение по делу об убийстве. Убита была некая старушка. Первым увидел ее уже умершей, погибшей, ее квартирант, который пошел в милицию и сказал, что вот старушка умерла. Нет, сперва он, конечно, вызвал скорую помощь, он сперва еще не знал, что она убита. Скорой помощи ему ответили по-русски, очень по-новогоднему так. Сколько старушке лет? 72. А что, вы не знаете, что ему 72? Сама умерла своей смертью, мы к таким не выезжаем. Значит, он вернулся домой, поохал, значит, и обнаружил, вдруг увидел, что кровь из-под головы течет у старушки, пригляделся, а там дырка, молотком, видно, кто-то пробил. Он в милицию. Милиции им опять начали говорить, что 72, да он говорит, да там дырка, мол, пробита. Да уйди отсюда, небось, ты сам убил. Кончилось тем, что его арестовали. Ну, кто ж ближе, да? И давай доказывать, что убил он. И там вокруг этого масса было совершенно курьезных вещей. Вот в качестве доказательств, например, следователь привел, в обвинительном заключении указал, и прокурор это утвердил, и в суде это потом звучало. Почему он убил? Вот допрашивается соседка, старушка, говорит, та це он вбив. А почему он? А в нее было 5 котов, а где те коты? Те коты нету, повбивали. А кто убил? Це він, більш некому. А значит, и старушку, дескать, убил. Знаете, вот такой уровень рассуждений. А человек на этом несколько месяцев в тюрьме сидел.
А чем закончилась-то эта история?
Чем закончилась, печально. Я отказался от обвинения, просил его оправдать. Дальше там были тоже довольно смешные ситуации, когда это совершенно неожиданно было для председательствующего. Он объявил перерыв сразу. Вместо того, чтобы адвоката выпустить на трибуну, а потом последнее слово и уйти. Это самое к вопросу о самостоятельности и независимости судей в те времена, в советские. Сразу позвонил в областной центр, дело слушалось выездной сессии не в областном центре, не в Ростове. Позвонил в облсуд, зампреду облсуда по уголовным делам и говорит: вот, Константин Александрович, такое дело, никаких доказательств нет. А тот его спрашивает: а что прокурор, мол, что прокуратура? А прокурор отказался от обвинения. Ну, так оправдывай, они знают, что делают. Он наивно считал, что я согласовал позицию с начальством. А я по молодости лет и строптивости ни с кем ничего не согласовывал. Значит, судья спокойно выносит оправдательный приговор, освобождает человека из-под стражи в зале. На утро я уже в областном центре прихожу на работу, а мне говорят: давай вот иди сразу, не садись даже за свой стол, иди к прокурору области. И там начинается жуткая накачка у прокурора области. Как это так, как ты смел? И там же и следователь сидит, но именинник не он, а я. А там были такие перлы еще в деле. Следователь, первоначально выезжавший на место, нашел молоток, которым, скорее всего, старушка и была убита. Но он почему-то решил, что не надо его вносить в протокол. Потом дело отдали другому следователю, и вдруг в деле появляется совершенно смешная с точки зрения юриста вещь – протокол изъятия молотка из ящика рабочего стола следователя. Понимаете? Вот все дело на таком уровне расследовано. Все дело. А с этим все, слезы, трагедия, человек сидит под стражей. Суды иногда по этому поводу вообще глупые решения. Тут суд согласился, все хорошо. Ну, как вы, например, отреагируете? Значит, по одному делу, я уже адвокатом был, выступал по гражданскому делу, отстаивая там интересы человека, который незаконно был в свое время арестован и просидел сколько-то времени под стражей. И в иске ему отказали на том основании, что он не доказал, что, находясь за решеткой, он испытывал хоть какие-нибудь страдания.
Вот такая формулировка.
Вот такая. Ну, формулировка чуть-чуть, может быть, иная, но смысл был именно такой. И я почти дословно ее произнес. Понимаете? То есть, иногда бывают и судьи, для которых совершенно очевидные для нормального человека вещи вовсе не так очевидны. Вот сидел, говорит, ну и что? Все сидят. Ради бога, ты докажи, что тебе там было плохо.
Юрий Артемович, а можно ли говорить, что вот с тех пор, как в России начала действовать судебная реформа, да, как корпус судейский начал реформироваться и обновляться, ну, собственно, начали приходить новые же прокуроры, молодые адвокаты, то вот подобных казусов стало значительно меньше, и система приобрела, ну, скажем так, достойное лицо. Или же нет? Или как вот было множество всяких нелепостей, так и осталось? Вот
достойное лицо приобрела система, если, то, наверное, под этим достойным лицом следует понимать лицо той статуи Фемиды, которая укреплена на фронтоне нового здания Верховного Суда России.
Да, кстати, немногие наши слушатели знают, что...
Без повязки. Я сперва, у меня даже было желание послать председателю Верховного Суда Вячеславу Михайловичу Лебедеву такую посылочку, где две повязки. Одну вот камуфляжную такую, повседневную, а другую трехцветную, в цветах государственного флага. Это уже парадная, чтобы была. Но потом я подумал, может быть, Фемида наша бывает просто слепа, и зачем слепому человеку повязка? Ему и так ничего не видно. То есть я решил, что это точнее все.
Российская Фемида от рождения слепа, если следовать...
Один мой коллега, небезызвестный юрист Сергей Анатольевич Пашин, он назвал ее наша глазастая Фемида.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов. И сегодня мы говорим о том, сколько курьезного встречается в такой серьезной юриспруденции. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей.
Новый год и новый этап монетизации льгот. Страх перед социальными волнениями явно витает в правительстве. Социальные выплаты, которые замедлят льготы, вырастут. А что будет с льготами на оплату ЖКХ?
Планируется льготы действительно заменить деньгами.
2 января в 16 часов после новостей в студии программы «Время гостей» доктор экономических наук Евгений Гантмахер. Повтор во вторник, 3 января, 4.
В Москве 13 часов 30 минут, говорит Радио Свобода. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Украина, по заявлению «Газпрома», несанкционированно отобрала около 100 миллионов кубометров российского газа, направленного в Европу, заявили представители «Газпрома». Европейские страны недополучили газ на сумму свыше 25 миллионов долларов. Украинский министр топлива и энергетики опроверг эти сообщения. Под Харьковом потерпел катастрофу легкомоторный самолет бизнес-класса «Бае-125», вылетевший из московского аэропорта Шереметьево. По предварительным данным, все три члена экипажа погибли. В Эстонии прекращена трансляция наиболее популярных в стране российских телеканалов, в том числе Первого канала и РТР «Планеты». Местные фирмы-операторы не продлили сроки соглашений, поскольку представители российских компаний планировали поднять цены на некоторые программы. Водоснабжение города Амурск, мимо которого сейчас проходят воды, загрязненные при аварии на химзаводе в Китае, не отключалось. По данным регионального управления МЧС, концентрация нитробензола в Амуре ниже предельно допустимой. Воду очищают активированным углем. В крови умершего в воскресенье в Турции 14-летнего подростка вируса птичьего гриппа не обнаружено, сообщило турецкое министерство здравоохранения. Подросток работал на птицеферме, и медики заподозрили наличие у него этого заболевания. В Москве минувшей ночью при пожаре в общежитии погиб человек, 20 человек пострадали. Трое пострадавших доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Израильские ВВС нанесли удар по объекту в южной части сектора Газа. О жертвах не сообщается. Целью удара было здание в городе Хан-Юнис, которое использовали экстремисты группировки бригады мучеников Аль-Аксы. В Ираке освобождены двое заложников, граждане Ливана. Один из них инженер, работающий на западную компанию. Другой был захвачен в сентябре.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Правосудие». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов. И сегодня мы говорим о том, сколько курьезного встречается в такой серьезной, на первый взгляд, юриспруденции. И как начинала я передачу с примеров глупых законов из Соединенных Штатов Америки, то теперь, чтобы не было обидно только американцам, почему только о них говорят, я тут подготовила коротенькую подборочку, порадовать и гостя в студии наших слушателей о том, что существует в Европе. Потому что Европа, она тоже не отстает. Например, сейчас там действует закон, в соответствии с которым владельцев овощных магазинов по всей Европе вполне можно, я имею в виду те страны, которые входят в Европейский Союз, владельцев овощных магазинов можно штрафовать на сумму до 1000 евро за продажу пупырчатых огурцов, клубники, которая не напоминает по форме сердца, и коротких бананов. Вот такие там предписания. В Азии похожая история. Строгие сингапурские законодатели запретили жевать резинку в метро жевательную, ходить дома без одежды, не спускать воду после использования туалета. В Южной Корее дорожные полицейские обязаны сообщать начальству о полученных за день взятках, а тайландцам запрещено выходить из дома без нижнего белья. Суровые законы существуют и в Израиле. Помимо всего прочего, там запрещено сморкаться по субботам. Вот такие вот курьезы преподносят законодатели в разных странах. Хватает курьезов в судебной практике. Этому способствуют в основном сами граждане, которые сейчас охотно идут в суды для того, чтобы решать всевозможные проблемы. И вот очередной курьезный сюжет пришел к нам из Ставрополя, и с ним познакомит нас корреспондент Лада Леденева.
Житель города Георгиевска, гражданин Н, обратился в прокуратуру с жалобой на действия представителей местного межрайводоканала. С него потребовали плату за воду, которую он якобы тратил на мойку автомобиля. Однако на тот момент у него не было автомашины, и платить за нее обиженный гражданин не собирался. Выяснилось, что контролер водоканала пришел к гражданину в дом и действительно увидел во дворе машину, в связи с чем составил протокол о наличии у хозяина дома собственного автотранспорта. Именно на этом основании было произведено дополнительное начисление по оплате за воду на мойку автомобиля. По закону все верно, говорит юрист Георгиевского межрайонного водоканала Валерий Кривопуска.
У нас есть постановление главы города Георгиевска, и там определена норма. Да, если человек имеет машину, если он не предоставляет справок водоканалу, что он ее моет на мойке, есть нормы, по этим нормам он их будет платить. Вот есть постановление главы города Георгиевска, там четко написано, на что, на полив приусадебного участка, если он пользуется этим.
В Георгиевском водоканале пояснили, что дополнительное начисление за потребление воды производится для тех, у кого имеется не только автомобиль, но и корова, овцы, приусадебный участок. Кроме того, тот, кто имеет машину, но моет ее не во дворе дома, а на автомойке, может заявить об этом руководству водоканала, но обязан подтвердить свои слова чеками и квитанциями. В нашем случае парадокс ситуации заключался в том, что автомобиль, стоявший во дворе хозяина дома, принадлежал вовсе не ему, а его гостю. В ответ на соответствующую жалобу гражданина Н. сотрудники Георгиевской межрайонной прокуратуры провели проверку и выявили нарушение федерального закона о защите прав потребителей. А водоканал произвел перерасчет с учетом ошибочного начисления, но предупредил всех клиентов.
Как взыскивали, так и будем взыскивать. Пускай ставят водомер, если они оспарят. Но если машина на нем числится, так же, как и корова, на корову тоже. Она же пьет водичку.
Водомер наш герой, конечно же, поставил во избежание неприятностей. И только после этого купил автомобиль. Лада Леденева для Радио Свобода, Ставропольский край.
Ну, эта история получила
прекрасная история.
Благополучное прекрасная. Завершение. Юрий Артемьевич, скажите, пожалуйста, вообще такие ситуации, они насколько типичны для России, когда людей штрафуют за то, что они фактически...
То есть во всех ситуациях, связанных со взаимоотношениями человека, рядового гражданина, с государственными или муниципальными органами, этот несчастный гражданин всегда сперва находится в положении человека, который должен оправдываться. Вот как этот случай. Ну что это такое? Каждый должен сказать, что вот у него машина стоит, но я ее тут не мою, ради бога, что вы не оставьте. То есть он сам должен доказать, что он не верблюд.
То есть получается, ну, есть, что у нас презумпция
невиновности?
Есть очень
хороший анекдот на эту тему. Пришла милиция, самогонный аппарат нашла, говорит, вот ты самогонщик, ты гнал. Я говорю, ничего не гнал, докажите. Ну, не гнал. Аппарат-то есть. Ну, тогда, говорит, вы виноваты в том, что изнасиловали мою жену. Да вы что? Ну, и аппарат же есть. Так же и здесь. Ну, докажи, что ты... Сперва надо доказать, потом человека в чем-то обвинять. Это общее правило презумпции невиновности к этому сводится. А нельзя, говорит, нет, раз у тебя что-то есть, значит, ты виноват. Ну, в чем?
Но, тем не менее, в России, вот судя по тому, как развиваются события в последнее время, презумпции невиновности судьи часто склонны забывать как-то. И это,
конечно.
И это уже, конечно, совсем не смешно.
Конечно. Это редчайший случай, когда они вспоминают, и прокуратура почему-то сразу становится на дыбы, начинают обжаловать. Они забыли, эти прокуроры, что их дело надзор за законностью, а не обвинение во что бы то ни стало. Я вспоминаю по этому поводу много разных историй, ну, в частности, вот довольно яркий, по-моему, случай, и, ну, в общем, довольно веселый. Осудили женщину за хулиганство, еще по старому кодексу, а фабула дела такая, что вот написано так, что она у себя летом, у себя по квартире, по комнате, перед открытым окном ходила голая, вот, унижая окружающих всех, посягая на их нравственность, особенно детей и так далее. Так случилось, что это вот, этот двор был недалеко от того места, где я работал как раз, недалеко от прокуратуры. Я в обеденный перерыв ходил домой вот мимо этого двора. Я из любопытства зашел, заглянул и убедился, что окно этой женщины, для того, чтобы увидеть, даже когда оно открытое, нужно залезть на крышу соседних гаражей, еще там пройти немножко за угол, высунуть голову и вот тщательно вглядываться.
И тогда что-то будет видно.
Если ведь речь шла от Ростова-на-Дону, в июле там температура до 40 градусов. Это же не Таиланд, где запрещают по своему дому ходить нагишом летом, да? Все-таки это Ростов. Вот она у себя там бродила, соседские детишки, и не только, видимо, детишки, судя по всему, заглядывали с большим любопытством, залезали на крышу, смотрели и так далее. А детишкины родители быстренько обратились в суд. И суд, движимый, наверное, интересами охраны нравственности, тут же ее осудил за хулиганство. Прекрасное дело.
И что, женщина получила какой-то реальный срок?
Да нет, мы закончили все это тем, что мы добились отмены этого приговора.
Юрий Артемьевич, скажите, пожалуйста, а вообще вот люди, которые вершат правосудие или участвуют в этом процессе, судьи, адвокаты, прокуроры, они насколько серьезные люди вне залов судебных заседаний? Часто ли собирают и пересказывают друг другу какие-то юридические байки, анекдоты? И есть ли вот лидеры в этом смысле? Ну, такие истории, которые уже давно ходят и передаются из поколения в поколение, там, от адвокатов к адвокатам?
Ну, существуют, наверное, истории, передающиеся и с давних времен. Например, знаменитая история Оплевака, который добился оправдания старушки, укравшей чайник. Наверное, и слушатели, наверное, знают эту историю легко. Очень ведь остроумное выступление. Он в расчете на присяжных, все там доказано. Прокурор, уже заранее понимая, что, в общем, особенно тут наказывать ее не очень есть за что, был достаточно мягок, но все время говорил о священности права собственности. А Плевака очень коротко, он сказал, что он будет говорить не больше полутора минут с кем-то из друзей там. И действительно так было. Он сказал, вот Россия многострадальная страна. Прокатилось по ней там много землетрясений, войн, пожаров, наводнений. И устояла Россия. Но вот старушка украла чайник и погибла Россия. После чего старушку оправдали.
Присяжные.
Присяжные.
Скажите, пожалуйста, Юрий Артемьевич, а вот сейчас с введением вновь, с возрождением суда присяжных в России, стараются ли адвокаты, прокуроры или государственные обвинители, которые, да, поддерживают обвинение в процессе, проявить остроумие в ходе слушаний, чтобы таким образом повлиять на присяжных и склонить их к своей точке
Ничего
зрения?
Ничего не могу сказать на этот счет. Для этого надо анализировать все их выступления.
Ну, можно
То есть надо не самому выступать, а сидеть в зале и слушать, что говорят люди и как. К сожалению, такой работы практически никто не ведет.
Но, тем не менее, речи Плевака их публикуют и до сих пор, да? Их читают с интересом не только юристы, но и рядовые люди.
К сожалению, великому, у нас, во-первых, практически умер жанр судебного репортажа. Ведь вот Анатолий Федорович Кони, на мой взгляд, звезда первой величины на небосклоне наших ораторов, он сам своих речей не писал, но публиковал. Каким образом? Вот судебные репортажи были очень подробные. Там речь публиковалась журналистами в газетах достаточно подробно в изложении. Плюс его какие-то заметки. Это дало ему возможность издать несколько сборников судебных речей. Сегодня этого нет. Сборники судебных речей в очень малых количествах публикуются, хотя они действительно бывают чрезвычайно интересными. И там бывают весьма остроумные моменты тоже. Ну, публикаций нет, сборников почти нет. Что здесь говорить?
А почему? Может быть, люди просто в этом не заинтересованы? Может быть, действительно стало скучно, и репортерам, которые ходят в суды, неинтересно, потому что они смотрят за рутиной, они не видят искры?
Ну, знаете, тут много, наверное, причин. Во-первых, и судебных ораторов гораздо меньше, чем было раньше, хотя есть у нас бесспорно очень сильные судебные ораторы. Не буду перечислять, потому что назовешь одних, обидятся другие. И справедливо обидятся, а всех назвать невозможно. Но, вы понимаете, в течение очень длительного времени суды у нас были как бы зажаты. Тратить свое красноречие даже сегодня, ведь большинство дел рассматривается судьями единолично. И красоты стиля для судьи-профессионала мало чего значат. Наоборот, они могут раздражать. Здесь важнее не очень красивый, может быть, но достаточно грамотный правовой анализ. Анализ доказательств, анализ правовой ситуации, квалификации преступления и так далее.
Но в суде присяжных нужны красоты стиля? Иначе
в суде присяжных рассматривается очень мало дел на самом деле. Там, конечно, красоты стиля нужны, и наверняка там это работает. потому что ведь появляются оправдательные приговоры по многим делам. Но, знаете, я вам скажу, как вот человек, занимавшийся проблемами судебного красноречия, сегодня и век ведь немножко другой. Это в XIX веке можно было говорить долго и красиво. Это воспринималось так, как хотелось оратору. Сегодня все-таки речь нужна более деловая, более приниженная, потому что аудитория ведь тоже не та. В большинстве своем это не те люди, которые уже в гимназии или в реальном училище три языка изучали, включая древнегреческий, значит, латынь и так далее. И русскую словесность учили не так, как в наших школах. Сегодня совершенно другая аудитория. И для того, чтобы быть понятым этой аудиторией, надо говорить проще. Проще и яснее. Это влечет некоторую деградацию ораторского искусства.
Но когда адвокаты или прокуроры стремятся в суде присяжных говорить проще и яснее или все-таки блеснуть красотами стиля, то наверняка же встречаются какие-то курьезные высказывания.
Ну, ради бога, я в одном довольно шумевшем деле недавно совсем слышал, а там был один умерший, не по вине моего и подзащитного, и подзащитных моих коллег, и вначале появилась потерпевшая в деле, вдова брата вот этого человека. Она виделась с ним последний раз, не помню, года за два, наверное, до его смерти. И объяснила нам, что она вообще была против того, чтобы он ходил к ней в гости, к ним в гости, еще когда муж даже был жив, потому что пьяница был, чего там. Тем не менее, ее пригласили в суд как потерпевшую, других родственников не нашлось, но, просидев там полдня, она обратилась в суду с просьбой ее отпустить, потому что ей в этом суде делать нечего, никакие ее интересы не затронуты. Месяца полтора или два шло дело, долго исследовались разные проблемы, доказательства и так далее. И вот мы слышим обвинительную речь, и слышим там такую великолепную фразу, что, дескать, горькие слезы потерпевшей, которые были пролиты обильно в этом судебном заседании, ну и так далее. Дескать, пожалейте ее, осудите. Дело кончилось оправданием, правду сказать. Но вот горькие слезы прозвучали.
Но, видимо, речь была написана задолго до того, как женщина...
Не думаю. Ну, кто его знает? Вообще, курьезов, конечно, бывает много. Иногда курьезные вещи пишут и произносят не только юристы, но и те люди, которые в этих делах участвуют в той или иной процессуальной ипостаси. Интересно иногда бывает наблюдать, как люди реагируют на экстремальную ситуацию, в которую они попали. Вот, например, было у меня такое дело в руках. Охранник, вооруженный охранник, в речном порту охранял уголь. Вечером, темно уже, к нему подбегает женщина, говорит: «Что ж ты тут стоишь, спишь, там у тебя уголь воруют». Он бежит туда, куда она показала. Там действительно, там некий мужчина со своим 12-летним сыном воруют уголь, набирают в ведро. Он хватает тут же свою винтовку, стой, стрелять буду. Они ему отвечают по-русски, вы понимаете, что они могли сказать. Он стреляет и действительно убивает этого мужчину. Тут же появляется очень быстро милиция, следователь там и так далее. И вот прямо на месте у него отбирают первые его слова. Вот как вы думаете, что мог сказать человек, которого вот схватили через полчаса после того, как он кого-то убил?
Даже не рискну предполагать.
Совершенно не можете догадаться. Он описывает ситуацию. Говорит: ко мне подошла женщина в форме бабы с высокой полной грудью и круглым лицом, на котором был сдернут нос. Это собственноручное объяснение. Вот другой случай, значит, было авиапроисшествие, есть такой самолет, ну, сейчас уже, наверное, нету, Як-40 конвертируемый. Там у него часть борта поднимается вверх для загрузки груза в грузовом варианте. А в пассажирском это запирается все и ставят сиденье, которое крепится к борту и к полу самолета. И вот в одном случае, видимо, экипаж не запер этого люка. Самолет поднялся на высоте 700 метров, перепад давления внутри салона и снаружи. И эту дверь вышибает, как пробку от шампанского. Сиденье отрывается от того, что было к полу прикреплено, и оно зависает на этом самом поднятом люке. А на сиденье сидит человек, который, слава богу, был пристегнут, и он на этом ремне завис. Высота 700 метров. С него там ветром сдуло всякую одежду. Самолет тут же, конечно, посадили. Но сколько-то минут он провисел в воздухе, сами понимаете. Первое объяснение, первое собственноручное его объяснение, он пишет. Мы летели над поселком Александровка. Было хорошо видно, как ездят троллейбусы, ходят люди и бегают собаки. Вот сейчас год собаки. Очень хорошо вовремя я об этом вспомнил.
Юрий Артемьевич, и вот все-таки мы когда начали с вами говорить о том, насколько несерьезны нынешние юристы, представители такой серьезной профессии, и попросила я вас рассказать о какой-нибудь легендарной истории, которая ходит из уст в уста, вы отослали меня к историям о Плевака, которые, в принципе, действительно достаточно известны. Неужели же новое послереволюционное поколение или постперестроечное даже не произвело на свет ничего, что могло бы сравниться с вот той истории о старушке?
Я могу очень много о судьях сказать. Ну и что? Я вот смотрю, с одной стороны, они принимают подчас совершенно нелепые решения. Совершенно. Вот смотришь, где закон, а где то, что это. Мне, например, на одну жалобу о том, что у человека выбили показания, в буквальном смысле выбили, и он от этих избиений ослеп, в конце концов, его администрация тюрьмы возила по своей инициативе в Институт глазных болезней имени Гельмгольца. И там написали заключение, что у него атрофия обоих зрительных нервов травматического происхождения. Но на надзорную жалобу по этому поводу я получаю ответ из Верховного суда. И там написано, а такой-то он и до осуждения страдал этой болезнью. Откуда это взято, что? Человек в армии служил до того, как его привлекали к ответственности.
Ну, это же, видимо, такой цинизм и профессиональная деградация личности. Вот так это, видимо, называется. Ну, как и в той истории с судьей, который не посчитал, что человек, находившийся несколько месяцев в тюрьме, совершенно незаконно.
Я могу историю, ради бога, совсем недавно одного моего подзащитного. Ну, сейчас он уже, слава богу, его освободили. Хотя какой будет приговор, никто не знает. Его взяли под стражу. Примерно год назад это было. Причем каким образом? Он на одну из повесток полученных не среагировал, потому что был в стационаре, в больнице. Потом он выписался оттуда и вместе со мной пришел к следователю по очередному вызову. Следователя самого на месте не было. Не знаю уж почему, то ли действительно он забыл, то ли это была уже провокация. Исследователь, не увидев его перед собой, когда он вызывал до этого, он объявил его розыск. Розыск поручили районной милиции. Районная милиция очень быстро установила, что он уже дома и нормально живет у себя дома и никуда не скрывается. И милиция просит следователя прекратить розыск, поскольку он живет по месту постоянной регистрации. Следователь радуется, посылает ему повестку по почте. Тот по этой почтовой повестке является. Тут ему спокойно объявляют, что его сейчас повезут в суд. Везут в суд. И суд его арестовывает, потому что он скрывался. Я бы смеялся над этим, если бы человек не просидел почти год.
Все-таки мы с вами начали за здравие, а почему-то заканчиваем за упокой. Передача уже подходит к концу, и я вас просто попрошу опровергнуть некоторые мнения, которые, на мой взгляд, сложились у большинства граждан, у большинства слушателей. Если просто основываться на анекдотах, которые ходят о юристах, то судьи, исходя из того, что рассказывают в анекдотах, как правило, предстают взяточниками все адвокаты, негодяями и подлецами, которые готовы защищать кого угодно, лишь бы им платили деньги. А прокуроры просто такими кровожадными чертями, иначе это просто не назвать. Получается, что все юридические анекдоты, они такие, ну, не со слезами на глазах, но с кривой такой, улыбкой. Почему? Откуда? Кто в этом виноват?
Знаете, когда я был начальником городского управления юстиции, выступал перед судьями, я им все время говорил, что вот судья должен иметь возможность между рассмотрением дел в рабочее время все равно выйти в соседний сквер, посидеть на лавочке, посмотреть на голубое небо, задуматься о судьбе человеческой, о том, как вот вокруг зеленые деревья, там солнце светит и так далее. И все мне говорили, какой же ты идеалист? Когда он это будет делать? Вот я сейчас могу привести много мягко говоря, негативных примеров из деятельности кассационных коллегий. Городского суда, областного, любого кассационного суда в стране. Вроде бы и буду прав. Вот по делам так вот оно выскакивает. Например, вот этот случай с этим арестом уже прошел кассацию. Что тут? Но с другой стороны, любой может убедиться в этом. На двери зала заседаний кассационной коллегии вывешивается список дел, которые в этот день рассматриваются. И вот в Московском городском суде этот список на один день назначенных кассационных дел состоит примерно из 50 дел. Ну, 48-52, где-то так.
Хорошо, судьи перегружены, к ним так относятся. Что же, адвокаты действительно все негодяи?
Относятся к судьям плохо не из-за того, что они перегружены, а из-за того, что, будучи перегруженными, они половину дел не в состоянии просто осмыслить за это короткое время.
Да, мы уже не говорим о тех делах, которые были политически мотивированы, ну, потому что это отдельная история. Хорошо?
Это отдельная история.
А что же адвокаты? Действительно все негодяи, подлецы и только жаждут наживы?
Ну, ради бога. Конечно, в любом стаде не без паршивой овцы, как говорится. И здесь есть нехорошие люди, готовые на что угодно ради денег. И там есть коррупционеры и люди, которые ради того, чтобы угодить начальству, что угодно, кого угодно осудят. И прокуроры бывают всякие. Но, в общем, в массе своей мы, наверное, не такие. У нас есть прекрасные адвокаты, рыцари своего дела. Есть такие в прокуратуре.
Да, вот.
Мне очень хочется, чтобы они вспомнили о том, что они теперь... И же вот ваш брат, журналист, во многом виноват. Как откроешь газету? Наши силовики. Так вот, к силовикам теперь отнесли. Уже последний раз прокуратуру давно относят к силовикам. А теперь еще и Степашина назвали силовиком. Счетная палата – это что, взвод солдат?
Ну, Степашина, наверное, по старой памяти все-таки. Ну, Юрий Артемьевич, здесь справедливости ради нужно сказать только то, что и о журналистах ходит не меньше анекдотов, чем о юристах. И, к сожалению, и к журналистам относятся тоже не очень хорошо
очень
в обществе.
Нехорошо.
Вот. Но, тем не менее, существует такая древняя мудрость, которая гласит, для того, чтобы избавиться, легко избавиться от проблемы, в первую очередь нужно над ней посмеяться.
Правильно.
Я надеюсь, что вот эти анекдоты, которые в великом множестве гуляют об адвокатах, судьях, прокурорах и о журналистах, в том числе, раз уж речь зашла, они все-таки помогут справиться с теми проблемами, которые существуют, и скорее люди будут обращаться с курьезными какими-то исками, которые кажутся курьезными, но не будут допускать нелепости и профессионального цинизма те люди, от которых зависит судьба других людей многих, я имею в виду.
Надеюсь.
Юристов всех видов и мастей. Спасибо большое. Передача подошла к концу. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии был председатель президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрий Костанов. И всех наших слушателей я хочу поздравить с уже наступившим новым 2006 годом, годом собаки, и как вот мне сказал Юрий Артемьевич, из его фразы просто хочу продолжить пожелание не быть облаянными в этом году собаки никем. Всего доброго. Над передачей также работали корреспонденты Лада Леденева и Александр Валеев, продюсер Дмитрий Налитов.
Свобода в клубе «Агея». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агея». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет? Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если с таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 15130, 15215 и 17730. Свободный информационный мир «Радио Свобода».